Тема сегодняшней проповеди – Иисус и Вечеря Господня. Вопрос Вечери Господней весьма важен, на самом деле, был актуален, особенно в прошлые века. Ему уделяли очень много внимания, об этом писали очень много трактатов. Но потом как-то в евангельском сообществе причастие или Вечеря Господня, хлебопреломление как-то стало уходить в тень. Но у нас нет никаких оснований полагать, что так было в Первой Церкви. Акцент Первой Церкви делался на Божьем Слове и на проведении Вечери Господней, или хлебопреломления. Причем запись последней трапезы Господа Иисуса и Его учеников находится во всех четырех Евангелиях. Настолько важно это было для евангелистов, настолько значимым было это событие. Давайте посмотрим сначала на краткое описание жизни Первой Церкви в Иерусалиме, чему они посвящали себя, Деяния апостолов, 2 глава, стих 42. Очень известный текст. Я буду сегодня некоторые тексты приводить, но основной текст будет тот, который мы с вами читали в самом начале. Деяния апостолов, 2 глава, стих 42. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Итак, смотрите, что делала Первая Церковь? Они вместе собирались и изучали Божью истину. Учение апостолов было крайне важно, потому что это было новое Божье откровение для церкви. Церковь только родилась. Они были в общении, в взаимном участии, заботе друг о друге. И они были в молитвах, и они преломляли хлеб. Причем слово «преломляли хлеб» не относится к их совместному принятию пищи, но это вопрос относится к вечере Господней, к причастию. Деяния апостолов, 20 глава, стих 7, чуть ниже. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, это апостол Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи». Итак, смотрите, мы видим, что церковь собирается, здесь описывается некая история, как они собираются. Собираются они в воскресенье, это первая неделя. И они обычно собирались в воскресенье вечером. Почему вечером? Потому что воскресенье не был выходным днем. И они в основном были людьми, ну скажем так, которые не могли прохлаждаться. Они работали. Многие были рабы, у многих был свой бизнес, как мы сегодня говорим. Многие были просто наемные рабочие. И они собирались вечером и общались, и проповедь, и сегодня тоже, я думаю, будет не очень короткая проповедь, и проповедь апостола Павла была, мы читаем, до полуночи. Настолько он много рассказывал и объяснял им, и мы знаем в этой истории чуть дальше, стихи 8 и ниже, что один юноша по имени Евтих, он даже выпал из окна, потому что уснул. Конечно, большое горе, но мы знаем, что Павел воскрешает его из мертвых. Есть важно заметить, что в первый день недели, воскресенье, одна из основных причин их собрания, собрания Первой Церкви, была причастие или вечеря Господня. Они желали иметь общение и совершать вечерю Господню. Это вовсе не означает, что всякий раз, когда церковь собирается, нужно совершать причастие. Но это означает, что вопрос хлебопреломления был крайне важен для Первой Церкви, и поэтому он должен оставаться бы важным и для нас. И сегодня мы узнаем с вами на основании этого отрывка из Евангелия, почему эта заповедь так значима, почему она так нужна сегодня нам с вами. В евангельских церквях России обычно на хлебопреломлении читается текст из 11 главы 1 послания к Коринфянам. Я думаю, что те, кто давно в церкви, они уже знают его почти что наизусть. 11 глава послания к Коринфянам. Там находится целый список рекомендаций, как совершать эту заповедь Христову, как совершать причастие. И в этом тексте очень важно опять отметить, церковь собирается вместе, и когда они собираются вместе, они совершают хлебопреломление. И апостол Павел дает довольно строгие указания, он ссылается на авторитет самого Господа, говоря, «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». А потом добавляет этот известный стих, ну или это выражение, «В ночь, которую предан был, взял хлеб» и так далее. Кто-то мог сказать, Павел, ну зачем нам всегда, собираясь церковью, вот как бы особо собираясь в церковь, ее совершать хлебопреломление. Почему нам нужно снова и снова это делать? Неужели нельзя чего-то нового предложить, чего-то новое придумать, что-то более интересное в конце концов? Сегодня даже некоторые служители себе позволяют сказать, зачем мне проповедовать снова о страданиях Христа, зачем мне снова говорить на такую тематику, тематику причастия, зачем мне тратить 12 воскресений в год? Не стоит ли посвятить их чему-то другому? Но апостол Павел говорит, я от самого Господа принял. Поэтому так нужно поступать. Это установление самого Христа, поэтому оно не находится в категории «можно, не можно», «будем, не будем», «стоит, не стоит». Это находится в одной категории послушания. Это нужно делать, но почему это так важно? Апостол Павел даже здесь говорит, смотрите, стих 30, это 11 глава 1 Коринфянам, «многие из вас, коринфян, немощны и больны, и немало умирает». Они умирали, потому что участвовали недостойно в этой заповеди. Итак, это повеление, установление, эта заповедь Христова настолько важна и значима для Него самого, что Он даже наказывает верующих людей, которые неправильно участвуют в этой заповеди. В ранней церкви, в средние века, в период реформации, хлебопреломление было центром поклонения церкви. Когда мы читаем литургию, особенно первых веков, церкви, когда литургия стала уже устанавливаться, то в центре богослужения всегда было причастие. Оно провозглашалось через чтение и проповедь слова. Это было Евангелие. Потом это Евангелие имело видимое выражение в виде вечери Господней. И потом это Евангелие вкушалось верою в виде хлеба и вина. В последнее время я все чаще слышу, что по причине постмодернизма, а постмодернизм, на самом деле, это не всегда плохое дело для церкви, я об этом буду потом рассказывать, но не сегодня. Но в целом это, конечно, не очень хорошее дело, потому что теряется понятие абсолютов, становится мораль такая релятивная. Но по причине постмодернизма люди говорят, сегодня большинство людей очень не настроено слушать устную речь. Им нужна всегда визуальная картинка. Я думаю, что мы это сами ярко видим. В виде журналов, где все меньше текста, больше фотографий. Мы видим это на телевидении, кто еще его смотрит, но, наверное, кто смотрит на интернете. Там все больше и больше просто видеоряда и все меньше и меньше текста. И люди говорят, нам нужно в церкви тоже это делать. Нам нужно как-то представлять истину в виде сценок, каких-то, может быть, театральных постановок, может быть, как-то привлекать искусство, танцы, рисование. Одним словом, визуализацию нужно делать. Сегодня я хочу всех приободрить. Господь в своей милосердии, зная, что постмодернизм когда-то наступит, когда его еще даже в помине не было, Он предусмотрел самую лучшую визуализацию, самую совершенную визуализацию, лучше, чем все вместе взятые рисования, танцы и прочие вещи, которые сегодня пытаются принести в церковь. Он сделал самое лучшее представление, видимое представление, это вечеря Господня. Евангелие здесь сегодня присутствует визуально. Самое лучшее и совершенное на земле. И мы сегодня будем вкушать, прикоснувшись к хлебу и вине, каждый по отдельности и все вместе. Открываем Евангелие от Марка, 14 главу. Мы встречаем здесь заповедь последнего совместного ужина Христа с своими учениками, где и была учреждена вечеря Господня, которую мы сегодня будем совершать, которую церковь уже исполняет уже 2000 лет подряд. Я предлагаю нам всем сейчас встать, и мы прочитаем этот текст из Евангелия. 14 глава, стиха 12 по 31. «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников своих и говорит им, пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу, большую, усланную, готовую. Там приготовьте нам. И пошли ученики его, пришли в город и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня. Они опечалились и стали говорить ему, один за другим, не я ли, и другой, не я ли? Он же сказал им в ответ, один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им, «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божием». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря и рассеются овцы. По воскресении же моем я предваряю вас в Галилее». Петр же сказал ему, «Если все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус, «Истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде, нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил, «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пожалуйста, присаживайтесь. Скоро мы с вами будем участвовать в этой святой заповеди. Мое желание через эту проповедь дать нам всем пояснение, что же здесь будет происходить. Что же здесь мы с вами будем совершать. И это мы будем понимать через призму этой далекой тайной вечери Христа с своими учениками. Мы здесь увидим три теологических реальности. И мы увидим также три практических применения, которые помогут нам осознать глубину и красоту хлебопреломления для нашей жизни. Итак, первое – теологическая реальность. Я называю вот таким образом, потому что сегодня это все находится в этом тексте, но я не буду просто обязательно прямо по структуре разбивать текст. Итак, во-первых, Христос есть глава семейства или глава вечери. Иисус есть тот, кто принимает нас на своем ужине, приглашает нас на свой праздник. Он проявляет нам свое добродушное гостеприимство. Он приглашает нас к своему столу. Мы читаем стих 22, где Христос берет хлеб и делает нечто неожиданное, невероятное. Он соединяет пасхальную трапезу, ту древнюю трапезу и свою заповедь. Он говорит, смотрите, «Примите, едите, сие есть тело мое». Ну и чтобы нам понять лучше, что же тут сказано и как же все это происходило, давайте мы кратко посмотрим на то, как происходил этот пасхальный ужин, который назывался на иврите «седер», как «порядок» переводится. К тому времени иудейская традиция празднования Пасхи, она уже как-то сложилась четко, у нас нет таких оснований полагать, что у Христа и апостолов было все по-другому. Что же было? Вот краткое описание. Вся семья собиралась в одну комнату. Комната должна быть достаточно большой. Там могла быть не только семья, могла быть более расширенная семья. То есть родственники ближайшие, но это некое семейство. Участники седера, они обычно лежали на подушках или просто облокачивали свои локти вокруг стола. Посмотрите на стих 18, здесь сказано «возлежали». Это очень важно мне было отметить, потому что мы, когда думаем о Пасхе, мы часто, вот о том пасхальном ужине, мы, конечно, часто Леонардо да Винчи вспоминаем, его «Тайный вечер» и других художников, где они все так чинно за столами сидят, на стульях, как-то вот так, знаете, по-современному. На самом деле все было достаточно просто, как мы сегодня говорим, демократично. Они вокруг стола лежали вот так, общались. Это был семейный ужин, семейная трапеза. Не было какой-то формальности, кроме некоторых элементов, которые должен был совершать глава семьи. Вот глава семьи, патриарх, отец или просто самый старший мужчина вот в этом собрании. По возрасту он начинал празднование Пасхи с молитвы, с благодарности, молился за первую чашу, которых было целых четыре, кстати, чаши с вином. Каждая чаша, она служила к новому такому этапу этого праздничного ужина. И четыре чаши символизировали обетование, четыре обетования, которые Бог дал Израилю. Это книга Исход, 6 глава, 6 по 8 стих, там Бог дает обетование Израилю. Он обещает им спасти их, сначала вывести из-под иго, спасти их, это второе, принять их к себе и быть их Богом. Вот эти четыре чаши, они символизировали четыре обетования. После испития первой чаши вносилась особенная пища. Ну, для нашей церкви, конечно, мы уже тут несколько раз ставили инсталляцию Пасхи, поэтому некоторые из нас достаточно хорошо знают, что там было. Вносилось сначала постный хлеб или опресники, как напоминание о том, что евреям пришлось поспешно покинуть Египет. Потом горькие травы, марор, которые напоминали о горечи рабства в Египте. Потом так называемый хорошет или хоросет. Это салат из миндаля, орехов, фикси, возможных фруктов, который имел такой красноватый оттенок, что символизировало и напоминало им о кирпичах, которые они делали, помните, в Египте. И только после этого приносилась основная пища. Это зажаренный ягненок, который напоминал о пасхальном ангце, чьей кровью помазали косяки евреи, так чтобы ангел-губитель прошел мимо их семей. После приема пищи младший сын должен был начать задавать вопросы. Он задал вопросы, что это, почему это, что значит вот эти все элементы, которые мы кушали здесь. И у главы семейства появлялась возможность объяснить. Он читал Тору и рассказывал. Вообще, на самом деле, хорошо иметь такие семейные традиции. Это я говорю к родителям нашим. Где бы дети могли задать вопросы, могли бы отвечать. И это полезно, потому что с каждым возрастом на одни и те же праздники возникают новые вопросы, и мы должны быть здесь готовыми помочь им. Итак, отец рассказывал про выход евреев из Египта, про исход, и пояснял каждый элемент этой трапезы. Пересказ этой истории сопровождался молитвами, песнопениями. На Пасху они пели особые песни, которые назывались «Халел». Слово «хала» означает «хвала», «ал» — это «яхва», то есть это «хвала Яхве», это наши псалмы 113 по 118, это те псалмы, которые они пели. Сначала они пели первые, 113, 114, потом глава дома брал вино, благословлял его, затем хлеб, раздавал его всем присутствующим, и они съедали все эти символы рабства. Потом он брал третью чашу, чашу благословения. И когда мы читаем с вами, что Иисус взял чашу, друзья, это была третья чаша. Не то, что там они уже наелись, уже бедные мучились от жажды, нет, у них была пища нормально, но третья чаша, после этого они пели уже следующие песни «Халел», 118, 115, 117 псалмы. И после этого шла четвертая чаша, и церемония завершалась до полуночи. А теперь давайте посмотрим на еще одну необычную деталь. Ну, это были обычные детали, но еще одну необычную деталь, которую мы видим в этом описании, которое дает Марк. Я думаю, что вы должны заметить ее все, особенно мужчины. Очень неожиданная деталь – это мужчина с кувшином. Ну, мы, конечно, видим мужчин здесь у нас с водой, братья, когда они наполняют нам здесь тенны для чая нашего, это как бы нормально. Но в Израиле, чтобы мужчина носил воду, это было необычно. И поэтому, когда Иисус говорит, вы идите в город, встретите мужчину, то они легко бы его увидели, из этой толпы бы они легко бы идентифицировали, потому что таких мужчин просто днем с огнем не встречишь. Это очень сильно похоже, правда, на то, когда Иисус еще, когда он въехал в Иерусалим, да, до въезда в Иерусалим, говорит, идите там, найдете человека, у которого есть осленок, вы то-то скажете, он вам то-то ответит, и вы получите осленка, одним словом, все просто. Знаете, что это, почему Марк все это показывает нам? Он хочет, чтобы мы поняли одну очень важную вещь, что Иисус сделал все необходимое для этой Пасхи сам. Он заранее все приготовил. Ученики спрашивают, и учитель, что нам сделать, чтобы приготовить Пасху, где найти, а у Иисуса уже все готово. Он говорит, идите, найдете мужчину неожиданно так вот с кувшином воды, и он вам скажет, куда, и там будет уже готовая комната. Я даже скажу больше, это так, для размышления, может быть, там даже в этой комнате было больше, чем только 12 учеников, потому что здесь несколько раз упоминается слово 12, 12, 1 из 12, и может быть, там было больше, чем 12. Но это была большая комната. Почему там такая комната? Почему Марк все это нам отмечает так здесь? И довольно просто на самом деле. Марк желает убедить всех своих читателей, что главой семейства, главой дома, главой этого праздника, распорядителем этого пира был Господь Иисус. Он являлся тем, кто приглашает и проводит этот ужин. Это его трапеза. Заметьте, братья и сестры, не ученики приготовили комнату заранее, а Иисус все это сделал. Он договорился с этим человеком. Он все устроил заблаговременно. Иисус здесь действует как хозяин, как патриарх, как глава дома, как глава семейства, руководитель семьи, который благословляет, раздает хлеб. И повествование Марка очень ясно показывает то, что Иисус не является жертвой обстоятельств. Он отдает себя на смерть добровольно, непринужденно, а с желанием, но он все контролирует, он все направляет, он организовывает этот праздник, он все спланировал заранее, построил планы, организовал и отдал себя на жертву грехи наши. И вот он идет в эту комнату, чтобы совершить последнюю Пасху на земле среди своих учеников, приглашает их к столу. В недохристианских церквях, кстати, вот трапеза Господня или стол Господний называется алтарь, потому что Иисус приготовил себя как жертву за грехи людей. Но наш текст очень определенно говорит, что это трапеза, это стол, потому что Иисус был принесен в жертву раз и навсегда за всех грехи, и больше не нужно Ему умирать, и больше не нужно Его заколоть. И Он теперь приглашает нас разделить благословение всей этой жертвы, Его смерти за нас. Он приглашает нас как хозяин дома, приглашает всех, богатых и бедных, молодых и старых, слепых и зрячих, сильных и слабых, здоровых и больных. Он просто говорит: приходите на мой праздник, я жду, все готово, я все совершил для вас. Прямо как в этой известной притче про званый ужин из Луки 14 главы. Евангелие от Матфея, 8 главе, стихи 11, мы читаем очень потрясающие слова. 11 стих 8 главы. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада», это Иисус говорит, «и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Поэтому, когда мы приходим с вами в воскресенье на поклонение, сюда, друзья, это очень важно, мы пришли сюда не потому, что мы захотели, хотя это здорово, что мы хотим, не потому, что нас пригласили наши друзья, это здорово, когда есть такие друзья, а потому, что Бог нас сам пригласил на свой ужин, на свой праздник, и Он обещает нас всех сам кормить. Давайте еще откроем 19 главу книги Откровения. Мне давно не было, поэтому я некоторые вещи тут их суммировал. Сюда 19 глава книги Откровения. И записывается, как происходит небесное поклонение. И оно дает нам понимание того, как нам нужно, и что нам нужно делать, когда мы собираемся в воскресенье на наше общее поклонение Богу. Стих 4, 19 главы книги Откровения, самая последняя книга Библии. «Тогда 24 старцы и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: Аминь, Аллилуйя!» Мы знаем из предыдущих глав, 4 и 5 главы, что они восклицают: «Свят, свят, свят Господь Вседержитель!» И также они говорят: «Достойно Агнец Божий!» Итак, первое, когда мы собираемся с вами вместе, чтобы поклониться Богу, мы собираемся на поклонение, потому что один Бог достойный, и поклонение, оно не про нас, оно про Него. То есть, на самом деле, все это собрание сейчас, оно для нас, но оно не про нас. Оно о Боге. И мы поклоняемся Богу, потому что Он один достоин поклонения. Это очень важно помнить, особенно тем, которые публичные люди. Это важно помнить нашим музыкантам, например, хористам, что мы все равно все инструменты, которые помогают другим, но никак мы не центр. Это важно помнить всем служителям церкви, которые стоят здесь за кафедрой. Это важно помнить любому преподавателю школы, то, что нужно, чтобы дети влюбились во Христа, а не в Него или в нее. Это важно помнить любому из нас, на самом деле. Здесь, в этом зале, на самом деле, нету ни одного достойного поклонения. Но есть один, который пригласил нас сюда. И это Бог, который один достоин поклонения. Нет, не потому, что мы такие негодные, ничтожные, и Он совсем не интересуется нами, но просто важно понимать, никого из нас нету достойного, чтобы быть приглашен на ужин, но Он пригласил нас к себе. И Он достоин один того, чтобы поклонялись Ему. Давайте посмотрим еще на одну деталь, стих 9 этой 19 главы. Стих 9 очень интересный, деталь поклонения. «И сказал мне ангел: напиши: блаженный, званный на брачную вечерю Агнца, и сказал мне: сии суть истинные слова Божии». Итак, смотрите, блаженны тех, которых позвали на эту брачную вечерю Агнца, на эту особую вечерю, которую мы с вами ждем в далеком будущем. Но интересно, а как же оказаться на этой вечере? И стих чуть выше, 8, он говорит: нужно иметь правильную одежду и правильные дела. Мы читаем: «И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Так нужно иметь правильную одежду и правильные дела. Но знаете, на какой потрясающий глагол в самом начале 8 стиха? «Дано». Понимаете? Это прекрасный русский язык. «Дано», то есть она не заработала. Ей подарили это. Ей просто дали, церкви это просто дали. И в этом есть красота, благой вести Евангелия, этот глагол «дано», вручено, не по заслугам ее, жена Агнца, церковь, облеклась ей прекрасной одеждой, потому что Бог ей это дал. Бог ей это дал, Он дал ей одежду, Он дал ей праведность Христову. Итак, 19 глава книги Откровения, конечно, достойна отдельных проповедей, несколько проповедей сразу, но она показывает суть поклонения. Мы поклоняемся Богу здесь. Во-первых, мы преклоняемся перед Ним, потому что Он один достоин, признавая Его величие, славу. Но есть еще другая деталь. Мы преклоняемся перед Ним, потому что Он пригласил нас. И не только пригласил нас, Он еще нам дал одежду соответствующую, которая сделала нас способными, чтобы поклоняться Ему. Понимаете, мы не только приходим непригодные, мы не только на самом деле стоим недостойные, но Он нам дает одежду, чтобы сделать нас достойными и способными, а потом приглашая к себе, чтобы мы поклонялись Ему. Мы приходим на поклонение, потому что Он достоин, потому что мы недостойны. Приходим на поклонение, потому что мы недостойны, но мы нуждаемся, чтобы напиталась наша душа, и Он говорит: вот одежда, приходи, можешь быть среди Меня. Кто-то спросит, а поклонение воскресения – это для Бога или для меня? На самом деле, для обоих. Для обоих, на самом деле. Мы приходим, чтобы поклониться к Богу, и это правильно, потому что Он недостоин, но мы приходим, потому что Он один только может напитать нашу душу. Мы приходим, чтобы получить от Него, из Его руки. Он говорит: приходи, бери. Итак, друзья, первая теологическая реальность. Иисус есть хозяин пира. Иисус есть глава семейства. Он руководитель этого ужина, этой вечери. Вторая теологическая реальность. Христос и есть сама вечеря. Он не только тот, кто приглашает нас на праздник, но Он и есть сам этот пир, Он и есть сам этот праздник. Смотрите, стих 22. «Примите и едите, сие есть тело Мое». Сие есть тело Мое. Ну, в христианской церкви, конечно, присутствуют разные понимания касательно этой фразы. «Сие есть тело Мое». Основная доминирующая идея в исторических христианских церквях стоит в том, что хлеб и вино во время, или, можно сказать, после молитвы священника мистическим образом превращаются в реальное физическое тело Христа и в реальную кровь Христа. И это называется пресуществление. Но я рад тому, что не все верующие были с этим согласны, и реформаторы, чей праздник мы с вами уже отмечали недавно совсем, да, про Ивана Рябошапку слушали, они были не согласны с этим взглядом. И если для кого-то будет очень интересно узнать этот факт, будьте внимательны, пожалуйста, потому что мне надо будет сейчас на латинском немного говорить. Кто знает латинский, сразу прощайте меня вдвойне. Вот когда они рассматривали это выражение Христа, это тело мое, сие тело мое, которое в латинском буквально так звучит, «Hos act corpus meum», то они говорили, что люди, многие люди, а люди тогда не знали латинский же язык, он уже вышел из такого обихода, воспринимают действие при вечере как некий хокус-покус. Потому что, не зная латыни, они слышали «hoc est corpus», «hoc est corpus». И воспринимали это как некое заклинание. Стоит там что-то около алтаря. Священник «hocus-porcus», «hocus-corpus». И они говорят, какой-то хокус-покус. И это слово, кстати, вошло в наш русский язык уже в виде фокус-покус. Поэтому фокус-покус в русском языке, он пришел из латинского, из литургии, на самом деле, католической церкви. Потому что люди думают, что это какое-то заклинание, что какая-то мистика происходит. Существует, конечно, много сильнейших аргументов того, что никакого пресвящения не происходит. И можно об этом говорить оставшиеся часы. Да, есть и контраргументация. Кстати, основная контраргументация построена больше на логике Аристотеля касательно формы и сущности. Но я думаю, что простые люди из Галилеи, какими были апостолы, они даже и не знали все эти сложные работы Аристотеля. Может, слышали это имя, но вряд ли они апеллировали этими понятиями. Поэтому, когда Иисус держал хлеб и говорит, что это тело мое, то вряд ли они подумали, что вот это сейчас, вот этот хлеб, который был в руках Христа, каким-то непонятным им образом стал телом, то есть тело Христа получило превращение себя в виде этого тела. Это знаете, как взять если фотографию, например, и сказать своему другу, это я, смотри, это я. Это вот я на этой фотографии. И вот ваш друг, ну вряд ли он подумает, что теперь эта фотография стала вы сами, правда? Он просто будет видеть, что ну, фотография, она вас представляет, но она никаким мистическим образом не стала вы сами. Вы как были, так и остались здесь. Эта фотография только представляет, показывает, но не становится мною. Не становится мною. Более того, сам ход пасхальной трапезы, он исключает идею присуществления. Исключает идею того, чтобы слова Христа поняли буквально. Ведь обычно, вот что говорил глава семейства, когда поднимал блюдо с опресноками, вот что он говорил. Это хлеб страданий, которые ели отцы наши в земле египетской. И вряд ли кто-то из участников этой трапезы, этих евреев древности, думал, что теперь вот эти опресники после молитвы главы семейства превращались буквально в те опресники, которые ели их отцы много сотен лет назад. Они понимали, что этот хлеб является символом тех далеких опресников, но никак не стал теми опресниками, которые кушали их праотцы. Само участие евреев, само участие евреев этой пасхальной трапезы было не просто воспоминанием, не просто они приводили какие-то факты себе на ум. Участники трапезы сознавали, что они, участвуя сейчас вот в этой трапезе, являются часть той далекой истории. Они понимали, что это их праотцы были, это их исход, это их история, это их Бог. Бог, который спасал их праотцов, Он также спасает и их сегодня в этом дне. Бог избавил их, и Он избавляет сегодня также и нас. Тем самым каждое поколение приобщалось к этой истории Пасхи. И слово «приобщение» я чуть-чуть еще позже расскажу, почему оно так важно. Оно очень важное слово. Они приобщались к этому акту исхода евреев из Египта, к этому древнему, далекой, этой далекой древности, к древнему факту. Кроме того, почему еще мы не можем воспринимать слова Христа буквально? Здесь про кровь надо напомнить. Для евреев, конечно, вообще говорить про вкушение крови – это кощунство было. Это не только была нелепица, это была какая-то глупость на самом деле, странность. Потому что им было запрещено вкушать в пищу кровь животных. Даже сами туши животных нужно было освободить от крови, только потом можно было вкушать, потому что кровь символизировала, показывала жизнь, она была выражением святости жизни, но никак нельзя было ее пить, и поэтому это было нечистое деяние, это было греховное деяние. Помните, когда Иисус проповедует свою известную проповедь, 6 глава Евангелия от Иоанна, да? Он говорит, буквально 53 стих, я цитирую, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Помните, многие люди говорили, что это за странное такое он говорит? Они поняли эти слова буквально, и они отошли от него. Так что Иисус даже обращается к своим апостолам, не желаете ли вы отойти от меня? Кстати, одно из самых первых обвинений христианской церкви, которое звучало в первом веке, как вы думаете, какое было? Каннибализм. Они говорили так, они собираются где-то тайно, поклоняются своему Богу, а потом едят этого Бога, пьют его кровь, и едят его плоть. Это, конечно, каннибал. Но Иисус здесь не говорит о физическом своем теле. Не говорит о своей физической крови. Но вот что Он говорит. «Если вы не принимаете верою мою смерть и мою жизнь ради вас, то вы не можете быть участниками Божьего искупления. Если я не верю в то, что Иисус умер за меня, и Он прожил ради меня, для того, чтобы стать совершенной жертвой за мои грехи, тогда я не являюсь участником Божьего искупления». Глава семьи во время празднования Пасхи объяснял значение всех чаш, всех элементов трапезы. И вот Иисус здесь, глава семейства, нового семейства, берет третью чашу и объясняет ее значение. И вот что Он говорит, еще раз читаю стих 22. «И сказал им, сия есть кровь моя, нового завета за многих изливаемая». Он говорит ученикам своим, «Я есть хлеб исхода». Я теперь новая кровь завета. Иисус берет самое известное событие в истории израильского народа в самый священный день для этих людей и соединяет все это, и показывает это, что все это про Него. Все это было про Него на самом деле. Он говорит своим ученикам, что исход Пасха, который они празднуют из поколения в поколение уже столько много веков, в действительности есть праздник о Нем, про Него. Он говорит, я есть исход, я есть Пасха. Поэтому, когда вы собираетесь вокруг стола вместе, то вы не только вспоминаете исход евреев из Египта, вы на самом деле становитесь участниками и причастниками истории воскресения, смерти воскресения Христа. Поэтому, когда Он умер, вы умерли. Когда Он воскрес, вы воскресли. Он вознесся во славе, воссел на троне, так и вы вместе с Ним воссели вместе во славе. Вот теперь самый раз навернуться к этому слову «приобщение». 1 Коринфянам, глава 10, стих 16. Там такое слово, очень такой, знаете, яркий лексикон пасхальный. 10 глава, стих 16. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Слово «приобщение» – это кайнония. Очень многие его знают уже хорошо у нас в церкви. Что это, значение кайнонии, какое это значение? Это точно не поболтать по телефону. Это участие. Это общение, участие. Я общаюсь, участвую в твоей жизни. Поэтому вечеря Господня, которая есть воспоминания, сам Иисус говорит, сие творить мое воспоминание, на самом деле больше, чем воспоминания. Это не какие-то поминки. На самом деле мы не просто вспоминаем историческое событие. Здесь есть нечто большее. И что же здесь самое большее, друзья? А это то, что здесь, на вечере Господней, Иисус реально присутствует с нами в Духе Святом. Мы на самом деле вступаем с Ним в самое настоящее общение. Он здесь общается с каждым из нас по вере каждого из нас. Приобщение значит участие, значит общение. Нередко, когда люди идут на собрание, то они молятся, «Господи Иисусе, будь с нами там», правда? Мы иногда даже молимся, когда приглашаем, «Господь, приди к нам на собрание». Знаете, когда я слышу эти молитвы, то у меня такое есть чувство, что... это неплохая молитва на самом деле, но иногда она звучит так, как будто бы мы не особо верим, что это произойдет. Мы говорим, Иисус, приди, но не знаем, придет или нет. Мы даже иногда говорим, Иисус, приди к нам. Мы как будто не знаем, где ты сейчас находишься. Но было здорово, что ты к нам пришел. Но когда мы с вами оказываемся в действительности здесь, в собрании, то нужно, знаете, верить в реальное присутствие Христа. Мне кажется, наши молитвы больше показывают, что мы верим в отсутствие Христа, чем в Его присутствие. Но там, где проповедуется Божье Слово, там Христос. Там, где совершается вечеря Господня, там уже присутствует Христос. В любом месте, друзья, где проповедуется Божье Слово, в любом месте, где Евангелие воплощается в виде соблюдения заповеди Христовой, там Христос присутствует. Поэтому, когда мы с вами сегодня будем совершать вечерю Господня, то всем нужно понимать, мы с вами не просто будем вспоминать историю, мы с вами не просто будем думать про далекое событие, мы на самом деле каждый лично соприкоснемся со Христом вместе. Он сам будет нам раздавать эту трапезу. Он сам будет каждым из нас общаться, Он нас пригласил, Он же нас будет кормить и питать, Он же будет с нами участвовать. Мы действительно встретимся с Ним. Реальное будет Его присутствие. Поэтому, наконец, третье. Христос – хранитель завета посреди предательства. Марк вообще любит излагать свои мысли в виде, я их называю, американских сэндвичей. У него есть какая-нибудь идея. Идея здесь, идея тут, и самая главная идея здесь, по самой середине. В 14 главе Евангелия от Марка, русские бутерброды, они другие, да? Как нам Кот Матроскин объяснял, нужно их есть. Вот так самое главное сразу на язык. Марк, он, видите, как бы не застал нас, так скажем. Не было еще России, чтобы он подучился. Поэтому писал так, как мог. Писал где-то с использованием этой еврейской такой идеи, этой хиазм, структура такая, чтобы посередине было самое главное, по краям сопутствующие элементы. Но 14 глава, смотрите, пожалуйста, 14 глава Марка, она начинается таким сэндвичем. Он сначала рассказывает о разговоре о предательстве Христа со стороны первосвященников и книжников. Потом в конце, до нашей истории, которую мы прочитали сегодня, тоже заканчивается история про предательство Иуды. Но самая середина, самое главное, это поклонение женщины, которая принесла, помните, алавастровый сосуд, такое мира прекрасное, и излила его на голову Христа. Здесь наш отрывок, который мы с вами читали сегодня, с 12 стиха, тоже такой же сэндвич. Стихи с 17 по 21 Иисус предсказывает свое предательство. Представьте только, люди празднуют Пасху, они такие расслабленные, счастливые, довольные. Ученики вообще уже планируют, кто будет какой министерский портфель иметь, кто будет там где как царствовать, какое место они будут себе получат, там, где они будут управлять всем. Были там другие ученики, не знаю, но может тоже, те тоже думают, о, сейчас будет здорово, сейчас будет это царство. А тут вдруг Иисус прерывает молчание и говорит, один из вас меня предаст. Кто звучит вопрос у всех? Иисус отвечает, один из 12, один из самых близких мне людей. И он говорит, стих 21, смотрите, впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше было бы тому человеку не родиться. Если, друг мой, ты хочешь найти подходящий стих из Библии, где бы соединялась Божья суверенная власть и человеческая ответственность, то вот тебе один из таких стихов. Очень подходящий стих. Здесь мы видим, что Иисус ясно говорит, что событие, то есть его предательство, было предназначено, предопределено, предсказано, было записано, я буду предан, Бог суверенен. Но, в то же самое время он говорит, но горе тому человеку, который меня предает. Божественная суверенная власть не отрицает и не поглощает человеческой ответственности. Посмотрите, что говорит Иисус. Лучше бы этому человеку не родиться. Знаете, я был нередко на похоронах. Я ни разу не слышал такой фразы на похоронах. Кто-то встал и сказал, лучше бы этому человеку не родиться. У нас в России обычно говорят так о покойнике, либо вообще не говорить, да, либо только хорошее говорить. А здесь Иисус говорит, лучше бы тебе, Иуда, не родиться. Знаете, что эти слова говорят? Это показывает, что на самом деле можно прожить такую трагичную, такую бесполезную, такую греховную жизнь, что лучше бы тебе не родиться, потому что мир был бы лучше, если бы тебя не было. Не было бы здесь. Это ужас на самом деле. Но это слова самого Христа. Лучше бы ему не родиться. Иуда здесь пример такой жизни. Иисус говорит ему, посмотри, какой жизнью ты живешь. Ты живешь жизнью гордеца, вора, повстанца, предателя. Твоя жизнь тратится впустую, на зло. И я тебе говорю, лучше бы тебе не родиться. Это на самом деле призыв к покаянию, призыв к изменению, призыв к переоценке. Это слова Христа, которые должны отрезвить человека, заставить задуматься. Даже каждого из нас, как я сегодня живу, чему моя жизнь посвящена. Потому что, когда мы окажемся в последнем пути каждого человека, то там будет неважно, что будут говорить про нас родные, друзья, будут ли они следовать этой традиции о покойниках только хорошо или ничего. Важно, что будет говорить Бог про нас. Он будет давать нам оценку. А теперь давайте посмотрим на отрывок 26 стиха по 31. Иисус предсказывает свое близкое предательство со стороны близких друзей. Петр не соглашается с Христом, говоря, если все соблазнятся, но не я. Вообще, как это похоже на нас? Иисус, это не про меня. Я не буду грешить, как он. Я не сделаю такого зла, как она. Я не буду изменять своей жене или мужу. Я не буду поступать так, как он или она. Не буду грешить, как тот или другой. Я хожу в церковь, у меня все будет нормально. Все может быть в жизни этой, но только не у меня. А Иисус говорит здесь, нет, Петр, именно у тебя, именно ты, такой самоуверенный, ты меня предашь трижды. Трижды. Но не только Петр такой самоправедный, другие ученики тоже, даже если придется умереть за тебя, мы не откажемся, мы не согрешим, мы не предадим. Ну, конечно, они уже все были там в министерских автомобилях, Им все уже было все равно, Иисус был не в внимании, Он был не в центре их мечты и плана. Они готовы были все пообещать. И знаете как, вот почему я очень не люблю добрачное консультирование, которое заканчивается только свадьбой? Потому что обычно вот люди, которые решили пожениться, они все согласны на все. Надо, жена должна быть послушна мужу, согласна? Да. Муж должен любить свою жену, жертвенно, согласен? Да. Потом раз, скандал, суп не такой соленый, а, какая-то нехорошая, о, какой ты ужасный. Они согласны на все, пока они не поженились. Эти ученики были согласны на все, пока не видели людей с кольями, с мечами, пока Иисуса не предали, потом мы знаем, что все они разбежались. Даже Иоанн даже вообще побежал, даже остался без одежды, унесся туда. Никто не устоял. Мы с вами знаем, история такова. И в конце этого отрывка мы сталкиваемся с предательством, с отречением. Но знаете, что самое поразительное? Что в этом самом центре этого отрывка, стихи 22 и 25, мы видим Христа, мы видим, что Он хранитель завета посреди очевидного предательства. Посреди очевидного предательства, очередного нарушения завета, очевидного нарушения завета, Он говорит, это кровь, моя кровь. Нового Завета. Что это значит? Почему кровь на самом деле? В Ветхом Завете кровь всегда ратифицировала закон, завет подтверждала завет. Я уже не буду цитировать стихи Писания, потому что у нас времени нету, но она всегда подчеркивала, что завет запечатлен, завет установлен. Она делала, кровь всегда делала завет подлинным. Подумай, как наши кольца на наших пальцах обручальные говорят, что я буду любить свою супругу или супругу при любых обстоятельствах, любой ситуации всю мою оставшуюся жизнь. Так и кровь ратифицировала этот завет. Иисус говорит, это кровь, моя кровь, кровь Нового Завета. И что это за завет? Это завет, который там начался в 12 главе книги Бытие, когда Бог сказал Аврааму, я благословлю тебя и благословлю тебе все племена земные. Потом этот завет подтверждается в 17 главе Бытие, когда Бог говорит Аврааму, что он будет его Богом и будет Богом его потомков. Потом красота этого Нового Завета открывается через пророка Иеремию, 31 глава, я читаю стих 30 стиха. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, и они будут моим народом, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более. И все эти прекрасные обетования были скреплены кровью Христовой, для того, чтобы не было никаких смущений, неуверенности, что это может не случиться. И вот он держит третью чашу пасхальной трапезы, и все эти чаши, рассказ Евангелия, и, взяв чашу, стих 23, благословив, подал им и пили из нее все. За нее поют гимны, стих 26, что было принято делать заключение. Но почему-то здесь я не вижу четвертой чаши. Здесь нет четвертой чаши. Она должна была быть. Пасхальная трапеза завершалась четвертой чашей. Но ее нету. Но вот что говорит Иисус, стих 25. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда да, буду пить новое вино в Царстве Моем. Другими словами, Иисус говорит, я еще не спил четвертой чаши, еще не спила полнота исполнения всех Божьих обетований, пока не произошло это соединение Бога с Его народом окончательное. Этот день еще не ступил, поэтому я не пью эту последнюю чашу. Но чтобы все это сбылось, мне нужно испить другую чашу. Мне нужно выпить другую чашу. Вместо чаши, последней чаши, чаши благословения, прославления, завершения чаши радости Бога и его народа, мне нужно испить другую чашу. Что это за чаша? Стих 36. И говорит, Ава, Отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты? Это чаша Божьего гнева. Нет, сынок мой, говорит Бог ему. Ты должен выпить эту чашу до конца. И испить эту чашу гнева моего вместо чаши славы, потому что это единственный путь спасти людей, которые сегодня в зале. Все это напоминает центральный стих Евангелия от Марка, глава 10, стих 45. «Ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы мы служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих», что созвучно словам апостола Павла, Римлянам 5 глава, стих 8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Иисус умер за нас, когда мы еще были грешниками. Вот она чаша, последняя. Посмотрите, пожалуйста, посреди предательства завета там стоит Иисус. И Он будет тем, кто сохранит завет и ратифицирует завет. Он не только приготовил ужин, Он не только пригласил людей на этот ужин, Он оказался вместе с предателями, за которых Он отдает Себя, чтобы они спаслись. Если ты еще не знаешь такого спасения, то приходи к Богу, приходи к Иисусу, потому что Он приглашает. Мне все время интересно было, Псалом 22, почему-то такие слова интересные, там от убором пасвики слова интересные. «Приготовил трапезу, да, мою». Почему приготовил? Да потому что Иисус таков. Он не добрый, добрый пастырь, Он еще и добрый гостеприимный хозяин, который приглашает нас, но Он еще и агнец, то, чего нет в 22-м псалме. Итак, кто приходит на вечерю Господню? Это наш вывод. Три вывода. Кто приходит на вечерю Господню? Кто приглашается на эту вечерю? Три ответа. Первое. Тот, кто услышал приглашение Иисуса и откликнулся на Него. Тот, кто услышал приглашение на ужин, на пир и откликнулся на Него. Когда человек говорит, да, Иисус, я хочу прийти на твой пир. Я верю в то, что ты можешь напитать мою душу, насытить мое сердце. А во-вторых, это стол для тех, кто признает свое предательство. Кто приходит и говорит, я не заслуживаю быть здесь. Я предал тебя, Иисус, я отрекался от тебя всей моей жизнью. Покаяние – это не только сожаление о своих грехах, это перемена мышления, перемена ума, перемена направления жизни. Ты признаешь свою греховность, свое предательство, признаешь милость Божию за тебя и принимаешь Его прощение верою. И когда ты приобщаешься к этому празднику, ты понимаешь, что это намного больше, чем ты даже ожидал. Внешне кажется, что пира никого нет, только маленький кусочек хлеба и небольшой глоток вина, но на самом деле, как только ты вступаешь в общение со Христом, вот вечере Господней верую, то ты видишь, что это огромный пир, которым Бог тебя будет питать. Я читаю известную цитату, это цитата известного древнейшего реформаторского катехизиса Гейдельбергский. Гейдельбергский катехизис, 1563 год. Так отвечает на вопрос, кто может быть на вечере Господней. Только тем, кто воистину скорбит от того, что огорчил Бога своими грехами, а также уповает на то, что грехи отпущены ему ради Христа, и что остающаяся в нем немощь, покрыта его страданиями и смертью, тот может приходить к трапезе Господней. Ты сознаешь себя таким недостойным грешником, таким непригодным человеком, ты видишь, как много пороков и недостатков у тебя, ты готов даже сам себя наказывать уже за свои недостатки, и вот ты подходишь к этому столу и видишь, что оказывается, все они уже покрыты милостью Божией, и все наказания возложены Божьей совенной рукой на Христа. Поэтому третий вывод. Кто может быть на этой трапезе Иисуса? Тот, кто желает жить Христом. Ты начинаешь понимать, что теперь ты живешь только верою во Христа, как говорит Павел в послании к Галатам, помните, 2:20, «И уже не я живу, но живет мне Христос, а что живу ныне во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Я соединился с Христом, я распят с Ним, я воскрес с Ним, я ожил с Ним». У этого стола, друзья, совершается невероятный обмен. Я прихожу со своей слабостью, получаю силу Божию. Я прихожу со своими пороками, получаю праведность Христова. Я прихожу со своей болью, получаю мир Божий. Я прихожу со своей нищетой, получаю богатство Божие. Я прихожу сюда, такой человечный грешник. И я осознаю, что Бог меня сделал сыном своим благодаря Христовой жертве. Чаша гнева для Христа, чаша благословения для меня. Поэтому мне не стоит пропускать эту вечерю, потому что на нее приглашаются грешники. Нет, не самоправедные, не самоуверенные люди, не лицемерные фарисеи. К ней приглашаются смиренные, сокрушенные грешники.